Сам себе адвокат. Время никуда не летело. Возможно, оно вообще стояло на месте. Было бы в тюрьме окошечко косящее-то. Отличало бы белый день от черной ночи. А так, про солнышко и месяц ясный можно было услышать только в песнях Ставра Годиновича. Складывать слова и петь он умел, так что концерты его не надоедали. «Ай, горе, горе, гореванница, ай, в горе жить, не круче, но быть, ногам уходить не стыдитесь, ай, денег нету перед деньгами, появилась гривна перед злыми дни, не бывать плешатому кудрявому, не бывать гулящему богатому, не отрастить древо суховерхово, не откормить коня сухопа. Не утешите дитя без матери, не скроить атласу без мастера. А горе, горе, гореванница, а горе, горе, гореванница, а горе, горе, гореванница. Беседовали о многом, о правде и неправде, о скудности и богатстве, о животе и смерти, о разных чудовищах и заморских диковинах. Костя уже растолковал кузнецу, что часы надо было завести, и даже объяснил, как именно. «Ух ты!» – подивился Людота. «Проще простого. Хорошо, что я свое орудие применить не успел. Князь вовремя руку перехватил. Я-то решил, постучу кувалдочкой легонечко, а оно вдруг и затикает, как ему нужно». Костя впервые подумал о красном солнышке с симпатией. Сообразил тиран тупорылый. «Ничего», — сказал Людота, — «вот отдохну я на казенных харчах как следует и объявлю, знаю, мол, как твой часовой камень наладить, а потом скажу, что без помощника мне не справиться». «Да на меня ж криминал вешают», — вздохнул Костя, — «часиками тут не отмажешься». Иногда появлялся тюремщик Томила с факелом, приносил сухие корки, недоглоданные князем кости, да ключевую воду, выносил поганое ведро. Тюремщик был мужик невредный и говорил так.
«С нашим Владимиром не соскучишься. Сегодня ты у него тюремный заточник, а завтра станешь мил, любезен друг. Это ж какая вожжа ему под хвост попадет. Потому ссориться с вами, страдальцами, мне пользы нет. А вред? Вред вполне возможен».
Приносил он и вести с воли, совсем нерадостные.
«Богатыри твои, парнишка, тебе не помогут. Ушли они от князя».
«Как ушли?»
«А так, сперва-то они каждый день бывали, хлопотали за тебя. А потом обиделись. Обидел он их. И даже не он обидел, а Тахаря, что у князя на Цареградской хламиде намалевано. Люди-то думали, что там чудотворный лик Андрея, апостола первозванного, запечатлен. Только зря думали».
Костя ахнул.
«Показал Тахаря им язык мерзостно, да еще и лапу высунула и козу пальцами изобразила. Кто ж такой срам потерпит? Вот они и повернулись, да прочь пошли. Князь удивил, снял хламиду, а там снова лик апостола, да такой ли благостный, только ухмыльнувшись. Так мне слуги рассказывали».
Это был удар. «Окаянная футболочка, окаянный футболист. Вот Че Гевара бы так никогда бы не поступил». Отныне Костя был сам себе подсудимый и сам себе адвокат. Но ведь и сам себе следователь. Выйти отсюда он не сможет. Весточку на волю передать некому. Только ведь в былинах должно быть что-то написано про гибель щепливого молодца. Просто Костя до этих страниц пока не добрался. Он торопливо добыл огонь и затеплил огарок свечи. «Поберег бы», — сказал Ставр Годинович, — «не последний день сидим». Костя открыл сборник на оглавлении. «Мне себя надо поберечь», — ответил он. «Так, Чурила и князь Владимир, Дюк Степанович и Чурила Пленкович, Чурила и Екатерина. Целых три былины занял покойничек. Успеть бы, покуда свеча горит». Строчки в неровном дрожащем свете прыгали, пришлось придерживать их пальцем и читать почти что вслух, шевеля губами, как маленький. Так, про прикиды его отпадные знать не обязательно. Надо читать последние строки, чем все кончилось. Первая былина. Зря ты не казнил Чурилу, князь Владимир Красносолнышко. Слабину проявил. Вторая былина. Зря ты ему башку не оторвал, Тюк Степанович. Нельзя таких гадов жалеть. Проспорил, отвечай. Третья. Это что еще за Катерина? Откуда взялась? Чья жена? Так, 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 дальше, дальше. «Ага, так вот, кто в это дело замешан. Ах ты, старый пес, ты седая борода, а сгубил ты удала добра молодца, еще молода Чурилушку Пленковича. Костя явно не старый пес, и никакой бороды у него еще нет. Вот только эта правда никому не нужна, а судье Пермяти Васильевичу меньше всего». «Значит, придется выходить на самого князя Владимира. Тут и кузнец поможет с часиками. Только надо написать заявление. Прямо на книжной корке, где бумага чистая. Только вот огарок не стал ждать. Взял, да и догорел». Тогда Костя принялся составлять заявление в уме. «Требуется экспертиза кровати. Простынью конечно выкинули, а в дерево впиталось. Узнать про Чурилы группу крови, сказать девушке и судомойке, что посадят за ложные показания. Катерина сама сознается, ей Чурилы жалко. И убийцу привлечь в зале суда. А я за чужой криминал сидеть не собираюсь, я еще по малолетке. Константин Иванович Жихарев, в просьбы моей прошу не отказать». Сон во сне уже не сон. Костя лежал, глядел в невидимый тюремный свод и думал. Раньше это занятие было для него непривычным, все как-то случая не было, или что-то отвлекало. Ну и что? Колобок сказал, что многие люди умудряются жизнь прожить, так ни разу и не подумав. А сейчас ничего не отвлекает, и есть над чем поразмыслить. Учащийся Жихарев с удивлением обнаружил, что знает он не так уж и мало. Все-таки на уроки ходил, да и рос среди образованных людей. Поневоле услышишь что-то мудрое и полезное. Просто мальчику не повезло. Вырос он в такое время, когда люди перестали ценить ум и образование. Считали, что этот человек только лишняя обуза. И даже придумали мерзкую поговорку. «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?» Для того, чтобы разбогатеть, требовались не ум и не трудолюбие, а совсем иные качества, о которых и говорить-то стыдно. «Здесь же ведь все не настоящее», — думал Костя. «Солнце похоже на смайлик, смены времен года нет, а все растет и цветет. И люди здесь не настоящие, или все-таки настоящие. И отрубят буйную голову мне тоже по-настоящему. А может быть, после этого я снова окажусь во дворе у бабани?» И она скажет: «А не надо было спать на солнцепёке, вот тебе кошмары и приснились, и не было никакого колобка, значит, и париться не надо, а надо проснуться. Но ведь Кузьма Демьян был, он реально двухголовый. А если я сплю, то почему это я и во сне сплю?» И тут он увидел, что тюремный каземат озарило слабое голубое сияние. Так светятся гнилушки в покинутых избах. Сверху посыпалась между бревен тонкой струйкой земля. «Накат не выдержал. Сейчас завалится наш блиндаж», — по-военному встревожился Костя. Он хотел вскочить и разбудить друзей, но тут из щели вслед за землей выскользнула какая-то тварь и шлепнулась на пол. Шлепнулась и преобразилась, поднявшись почти до потолка. Это был Вольга Всеславьевич, колдун-богатырь, во всей красе, то есть безо всего. «Ты живой тут?» – негромко сказал Вольга. «Живой?» – обрадовался Костя. «Сейчас я ребят разбужу». «Не надо», – сказал Вольга. «Не проснутся они. Я за тобой пришел. А то твой филин вещий нам с Микулой все уши проухал». «Ну, наконец-то!» – сказал Костя. «Только ведь мы тут заперты. Как же вы сюда попали?» «К волшебникам нужно на «вы» обращаться, а то мало ли что». «Я медведкой перекинулся», – сказал Вольга. «Кто еще сквозь землю пройдет?» Медведку Патрикея Маркедоновна как-то поймала в огороде и показала правнуку. «Ух, и неприятная тварь. Хорошо еще, что небольшая, на крота похожа, хоть и насекомая». «Трудно быть медведкой», — продолжал Вольга. «Омерзительно, можно сказать. Но придется потерпеть. Не теряйся, когда все вокруг тебя изменится. Я тебя тоже в медведку оборочу. Поползешь за мной след в след». Костя облегченно вздохнул. «Ладно, потерплю, поползу. Зато свобода». Но радость почему-то мигом исчезла. Наоборот, стало тошнюхонько и тяжелехонько, как Святогору в гробу. «Нет», — прошептал он. Потом добавил уверенно. «Никуда я один не поползу, только с кузнецом и ставром. Как я их брошу? Кто я после этого буду?» «Будешь живой и свободный человек. Да и чар у меня не хватит для твоих товарищей». «Да вы же ведь целое войско мурашами оборачивали», — сказал Костя. «Так это когда еще было? Мифологические времена на дворе стояли. Так что не выдумывай, закрой глаза и...» «Нет», — повторил Костя. «Я же сто пудов не виноват, так и в книжке написано. Моя правда, и я ее докажу на суде. И Людот с артистом тоже здесь сидят не по закону. Откуда кузнецу знать, что часы кувалдой не ремонтируют? А Ставра и вовсе ни за что привлекли. Делов-то женой похвастался. Батя тоже маму все время хвалит. Так ему что, в тюрьму идти?»
«Эх, не найдешь ты здесь правды», — вздохнул Вольга. «Мир стал гнилой, люди стали порчены».
«Здесь люди получше, чем у нас», — сказал Жихарев. «Даже парбки на заставе. Я бы с ними в разведку пошел, если бы взяли».
«Да и как же мне бежать? Ведь Илья Иванович и Добрынь, и Алеша, и остальные, что они подумают? Что я взаправдошний вор и убийца? И не может быть, чтобы они меня кинули. Это не по-нашему. Да и перед отцом, братьями, даже перед мамой и Светланушкой».
Вольга поглядел на него с сожалением.
«Ай, вот отсекут тебе башку эту нелюди по-нашему. Тогда поймешь. Давай, решай, некогда мне. Скоро на земле первые петухи запоют». Чуть не заплакал Костя от жалости к себе, но твердо сказал. «Нет, то не... а то не честь, не хвала доброму молодцу. В общем, как-то так».
Вольга почесал лохматые кудри.
«Ладно, решение твое, конечно, дурацкое», — сказал он. «Зато настоящее, богатырское, ничего не скажешь. Ну, может, ты и прав. Сделай-ка мне подсечку».
«Чтобы озим грянуться».
«Догадливый. А потом подсади медведку на потолок, хоть она и противная».
Костя выполнил все в точности. На прощание пропищало гадкое насекомое.
«Удачи тебе! Может, и выкрутишься. У нас, блин, не такое бывает».
И тогда Костя все-таки заплакал. Тихонечко, чтобы других заточников не разбудить.
Гроза над Русью. «Дурные знамения в княжеских палатах начались», — сообщил в очередной приход тюремщик Томила. «Первое дело, прямо у князя за окном каждую ночь кувычит ночная птица. Да так жалобно, словно всех в доме хоронит. Другое дело, по всем палатам ночами катается круглая недотыкомка. Так ее знающие люди назвали. Идет стражник вдоль дверей, а она раз и под коленки. Бедняга и грохнется на спину, аж вся броня на нем загремит, а она захихикает и укатится».
«Быть беде», — уверенно сказал кузнец. «Недотыкомка обычно к мору и трясению земли». «И к осмятению народов», — добавил Ставр Годинович, «перед мятежами и бунтами». Они начали вспоминать иные плохие приметы. Языками цокать, охать, вздыхать. А Костя возликовал. «Наш пришли».
«Владимир Святославович даже кушать сталь плохо», — сокрушенно молвил тюремщик. «Вон я вам сколько всего принес с ихнего стола».
«Дожил богатый гость Ставр Годинович», — скрипнул зубами гордый певец неволи. «Грызками княжескими питаюсь».
«Неверно», — сказал кузнец. «Это не он нас подкармливает, а это мы его, мироеда, объедаем. Силы великие копим для грядущей борьбы. Можно сказать, князь веревку плетет, на которой мы его же и повесим. Поболь бы нам таких злых знамений».
Но на следующий раз Томила уже принес весть о настоящей беде. «Ночью они подошли к Киеву», — рассказывал он. «Разожгли костры походные, а костров тех, как звезд на небе. Со всех сторон обложили град сил несметные».
«А как же застава?» — сказал Костя. «Почему пропустили?»
«Так богатыри же обиделись. То ли из-за Хари Сатанинской, то ли из-за тебя, молодца», — сказал тюремщик. «Вот пропустили. А на княжскую дружину надежды нет. Когда дело дошло, многие поразбежались. Я тоже, наверное, скоро поразбегусь. Потому что татарский посол сказал, «Киев на дым пущу, князь в котле сварю».
«Да все они так говорят», — отозвался Ставр. «Грозят столько. Но он ведь откупится от ворога».
«Деньги-то не свои. Наши, народные», — добавил Людота. «Жалко, что сварит Владимира-то. Опять ускользнет от нашей мускулистой рабочей, карающей десницы».
«Вот это 100 пудов анахронизм», — думал Костя. «Из-за меня теперь игры раньше положенного времени наступят. А если еще ученые причину узнают, так в учебниках про меня могут такое написать, что в школу потом не сунешься».
«Хотя, если бы такое случилось, так оно бы уже так и сразу и было.
Или только еще будет? Жесть какая-то получается».
Не ведал учащийся Жихарев, что самостоятельно додумался до идеи временного парадокса.
«Какой такой посол?» – спросил он.
«Да уж посол, зовут Василий Иванович. Пока он только всех наших лучников посрамил, а теперь сидит с князем в Тавлеево мудрёно играет. На улице Киевский, на соборы. Владимирскую горку князь уже проиграл».
«Зачем игру устраивать?» – спросил Ставр. «Степняки ведь и так все захватят».
«Поглумиться, видимо, решил», – сказал Томила. «Грозный посол, усиши, о!»
Тюремщик провел рукавом под носом.
«Сабля, во!»
Вытер он рукав об штаны, словно бы вытаскивал клинок.
«Ну и пошел я, сыр тут у вас».
Дверь захлопнулась, вернулся мрак.
«Не печалуйтесь», — утешил кузнец. «Сейчас трудовой люд выйдет на улицы и даст отпор захватчикам. А потом освободительная борьба перейдет в эту, ну, как немцы бородатые вещали».
«Жди», — презрительно сказал богатый певец. «Так они тебе и выйдут. Под лавками сидят и дрожат». «И мы сидим», — сказал Костя, — «пока наверху беспредел идет».
«А нам-то что?» – сказал Ставр. «Мы заточники безвинные. Нам ли за князь заступаться?» «Да нету родины у торговца», – сказал Людота. «Вы мать родную продадите». «Ах ты, потрох собачий! Да как ты смеешь меня, первого певца?»
Костя уже приготовился разнимать товарищей по несчастью, но тут снова лязгнул засов, а отворилась дверь. Томила вернулся не один, а с каким-то косопузым боярином. Чтобы войти в узилище, боярину пришлось снять свою высокую шапку. Тюремщик с факелом стоял позади, так что рожу косопузова был не разглядеть. Зато поклон вполне просматривался.
«Ой ты гой еси, млад Костянтинушко», — торжественно сказал боярин. «Победитель ты, змея Горыныча! Велел мне Владимир Красносолнышко привести тебя при дочь его ласковые».
Рукопашная дипломатия. Посол был высокий, стройный и совсем еще молодой. На щеках его даже пушок не проклюнулся. Зато черные усищи уродились лучше некуда. Глаза можно было выколоть этими усищами.
«Ага, вот почему татарина Василием Ивановичем зовут», — догадался Костя. «В честь Чапаева».
Посол стоял посреди палаты, подбоченясь, и поглядывал то на разбросанные по ковру шахматные фигурки, то на князя Владимира, робко выползавшего из-под трона. Княгиня Апраксия стояла за высокой спинкой и равнодушно взирала на унижение проигравшегося супруга. Не разбежавшиеся пока придворные жались вдоль стен. Среди них был и старый пес Пермет Васильевич.
«Ведь не станут же прятать киевляне судью неправедного». «Я еще 3 раза, — скомандовал Василий Иванович, — «и скажи ему спасибо, что петухом кричать не заставляю».
Красное солнышко вздохнул, сказал «спасибо», развернулся на четвереньках и снова стал протискиваться между ножками престол своего. Таков ж, видно, был призовой фонд у этого международного шахматного турнира, в дополнение к стольному граду. Наконец, князева мука кончилась, и он с облегчением взгромоздился на высокое сиденье. Охальник Аршавин на футболке, судя по глазам, мучительно соображал, какую бы еще пакость устроить своему бывшему носителю Косте Жихареву.
«Это мой есть твой лучший боец, Макаган Кимма», — сказал Василий Иванович, осмотрев Костю, завернувшегося в тюремную дерюшку. «В конуре на цепи сидел, ма».
«Никак нет», — сказал Владимир. Это мы его так бережем, в погребе прохладном, чтобы молодца нашего другие государи не переманили». Кость сообразил, что иных-то охотников при дворе княжеском не нашлось. Хотя и откуда бы?
«Да вы его и не кормите, ма», — сказал посол. «Вон как ланиты вывалились. Не честь с таким силой тягаться. Я его на ладонь подсажу, другой прихлопну». «А это чтоб злее был», — пискнул князь.
«А ты попробуй-ка сперва нахвальщина поганая». По-былинному осерчал на обоих учащийся Жихарев. «Увидим, кто кому векселей-то выпишет, из кого овсяный блин получится».
Грозный посол в ответ повел плечом и сбросил пышную соболью шубу на ковер. Сперва попробовали бороться на руках, но посольская десница оказалась на диво крепкой и проиграл только нарядный столик, раскололся надвое. Потом сели на ковер и тягались на поясах. Шелковый кушак посла с треском порвался, а у кости пояс вообще отобрали перед заключением, видимо, боясь, что повесится отрок. Наконец, соперники встали, обхватили друг дружку за плечи и стали топтаться, выгадывая удачный момент для внезапного броска. «Может, лучше удушающий захват?» – подумал Жихарев, но тут посол прошептал.
«Костятинушка, это же я!»
«Кто я?»
– шепотом же сказал Костя и чуть не ослабил хватку.
«Василиса Микулишна, я мужа из тюрьмы выручаю».
«А-а-а, вот кто у нее женихом-то был. Жалко, что не успел прочитать былину про Ставра Годиновича. Знал бы все наперед».
«Отпадно поет твой бойфренд», — сказал Костя.
«А у тебя ус отклеился».
Василий Василиса облизала алую губку, страшно сморщилась и приставила таки ус на место без помощи рук.
«Сойдет», — похвалил Костя. «Только что же нам теперь делать? Какой результат показать? Чья победа?»
Вряд ли Василиса знала слово «результат», но смысл поняла.
«Сейчас подумаю. Да ты двигайся, напрягайся. Вот, мы сейчас с тобой побратаемся».
Замысла нежданной соперницы Костя не понял, но решил, что, возможно, именно эту Василису и прозвали Премудрой. Тогда ей видней.
«Все, расходимся», — сказала Василиса. «Накинь-ка на меня шубку, добрый молодец».
Владимир сперва обрадовался, что его боец, по крайней мере, не поддался страшному послу, но радость его была недолгой.
«Ну, спасибо мы тебе, Каган Киевский», — сказала басом Василиса, — «что распотешил ты меня, нашел соперника достойного. Дорогим братом он мне станет, а за заслугу я тебя в котле варить не буду, а будет тебя варить супруг твоя, премладая Апраксия, мною для того и помилована моя». «Смотри порань, чтоб борщ по-киевски густой получился, да с пампушками, да с чесночком, и не забудь еще сметанкой меня забелить».
Владимир от ужаса заскочил на престол с ногами. Он хорошо понимал, что теперь супруга ему все припомнит, и Тугаретина милого, и Чурилу от постели отлученного. На совесть борщ приготовит, ох, на совесть, вот она уже как посматривает, словно примеривается». И форвард на футболке напрягся. Вдруг перед котлом хламиду забудут снять.
«Костянтинушко!» — закричал князь. «Родненький! Не дай сгинуть смертью лютую! Уговори как-нибудь посла немилостивого! А я все повинности с тебя снимаю, змееборец ты наш! Эй, пермята, запиши, что сорочку Чурилину ветром с плетня сорвало и в поля унесло, а сам Чурил зарезался, когда брился, рука, мол, у него дрогнула, чтоб все по закону было, по русской правде!»
«Вася, — сказал Жихарев, — братух, может, ну его нафиг, красное солнышко варить? Может, он и сырой на что сгодится?»
«Да он, небось, с душком, — поморщилась Василиса. Вон как от него нехорошим несет. Прав ты, братец названный. Пусть он нам лучше поклянется, что признает себя побежденным. Да при всех. Эй, стража, зовите всю орду мою свирепую!»
И палата мгновенно заполнилась ордой. Все пришельцы были в шубах, вывороченных овчиной вверх, и лиц свои скрывали личинами. Не хотели, видно, пугать и без того перепуганных киевлян. Заголосили в ужасе косопузые бояре. Посол поднял руку, и все притихли.
«Клянись, князь, — сказала Василиса, — что будешь отныне покорным она слугой нашей поганой орды и нашего царя собаки верным подданным».
«Да я клянусь, дорогой душой!» — вымолвил Владимир с облегчением. «Хоть подданным, хоть поваром, хоть бы собачку эту вашу выгуливать! Я даром что князь, да я много чего умею!»
Красное солнышко соскочил с престола и принялся бодро отбивать на беломраморных плитах что-то вроде ирландского степа. Возмущенно зашумели и дрожащие киевляне, и, как ни странно, свирепые захватчики. Это простому человеку предавать родину запрещено, а тому, кто у власти, волен так поступать. Потому-то ученые люди объясняют, что предавал владыка отчизну для ее же дуры блага. И поверят. Вперед вышел огромный ордынец в личине с бараньими рогами.
«Хватит, князь, наслушались!» — рявкнул он и сорвал маску.
Князь прям-таки оплыл на пол и протянул руки вперед. «Илюшенька, не оставь владыку своего, а то меня ведь все бросили, все предали, изменники кругом, охте мне, Владимиру Святославичу!» И для пущей убедительности потерял сознание.
Самые веские доказательства.
«Когда власть обкакается, — раздался поучающий голос, — то начинает повсюду измену искать».
«Глобальный! — обрадовался Костя, наклонился и подхватил Колобка на руки. На них никто не обращал внимания. Все столпились вокруг престола. Каждому от князя было что-то надо. Даже Пермяте Васильевичу».
«Наконец-то вы меня нашли! — сказал Костя.
«Тяжело тебе пришлось? — спросил Колобок.
«Да по-всякому», — честно ответил Костя.
«Сильно испугался?»
«Сильно», — сказал отрок. «Потому что не знал в точности, это все настоящее или только так кажется».
«Но ведь вы держал».
«Я старался», — сказал Костя. «Сто пудов старался».
«Не всякий на твоем месте смог бы здесь выжить», — сказал Колобок.
«Ну да», — гордо сказал Костя. «Ребят с мыльного завода тут махом бы опустили, подтяпали ручки за грабеж. И пошли бы они каликами-перехожими. Потому что богатыри, они и сами как бы бандиты, только круче. Но ведь ребята Русь-то реально защищают. Им можно, потому что без них будет еще хуже. А Владимира Святославича теперь уволят за измену? И Людот станет президентом?»
«Да кто ж его уволит-то? Он же былинный. Других князей, кроме него, тут не водится. Негде взять. Кузнецу тоже не дадут сменить профессию. За них будь спокоен. А пришел я вот зачем. Прислал прабабушка твоя Патрикея Маркедоновна весточку нерадостную».
«Заболела? Или дома у меня напряженка?» – встревожился Жихарев.
«Бабаня здорова, у родителей порядок», – сказал Колобок. «А вот малый улет в опасности. Хозяин мыльного завода решил на том месте построить для себя палат белокаменный. Уже всю технику на пароме доставили».
«А стариков куда?»
«А стариков твои дружки переселят в старые бараки на промзоне. У них все справки на руках».
«Так надо же бате сообщить», — сказал Костя.
«Вот тяна», — сказал Колобок. «Бате, а я-то мечтал, что ты теперь самостоятельным мужиком стал».
«А, так ты вот в каком смысле», — догадался Жихарев. «Хочешь, чтобы я сам разобрался?»
«Конечно. Так что давай, заканчивай побыстрее все здешние дела. Я уже обо всем договорился».
«Сам тащил-тащил в эти края, а теперь заканчивай». «Так», — сказал Костя, — «сначала освободить кузнеца. Ставра пусть сама Василиса из погреба выведет. Он сто пудов обрадуется. Вернуть часы и шмотки. А еще под суд надо сходить. Но ты же сам говорил, что в этой жизни время нас подождет. Куда спешить?»
«Время-то подождет», — сказал Колобок. «Только я боюсь даже представить, что скажет мне бабаня. А она скажет: я тебе, дурилка выпеченная, доверила недолетка внучка, а ты вернул мне бородатого мужичка. Подень меня с бока ухватом, да в печь на переделку».
Костя на всякий случай потрогал подбородок. «Пожалуй, прав глобальный. Хоть и жалко, а надо возвращаться.
Счастлив ласковый князь Владимир. С него как с гусь вода. Снова сидит он отмытый на киевском престоле и суд свой вершит. По бокам стоят телохранители. Вернулись, едва узнали, что татары — это наши же переодетые богатыри. И Пермят Васильевич на месте. Словно так и надо.
Никакой оправдательной речи Костя говорить не стал. Никаких доказательств у него не было. Свидетелей тоже никто не вызывал. Поэтому он просто достал из-за пазухи верный сборник и стал декламировать вслух, стараясь не запинаться. «Жалобнешенько девушка заплакала. Сама-то говорит таково слово. Ай же ты, Пермят, сын Васильевич, сходи-ка во свою, во теплую воложню-то. А спит-то там Чурилушка, не прохватится. Он сходил во теплую воложню-то. Он увидел Чурила-то Пленковича. Заздынул он меч-то выше головы, срубил он Чуриле буйну голову, тут о Чурилушке и славу поют».
Костя ожидал, что и богатыри, и бояре, и честной народ киевский закричат, заголосят, потребуют тщательного расследования, но ничего такого не случилось. Не зря сказал Колобок.
Люди во все времена безоговорочно доверяли написанному или напечатанному слову. Даже ныне встречаются граждане, которые думают, что в газетах написано. Правда.
И точно. Поверили. И стали пальцами показывать на судью. Вот злодей. Одного молодца смертью загубил, другого вместо себя подставил. Пермят съежился на своем почетном месте, потом вскочил на ноги и завопил.
«Это не я. Это мне велено было. Я один отвечать не собираюсь. Я всю правду скажу».
Но сказать всю правду он не успел. В тощую грудь старого судейского пса вонзился нож, брошенный княжеским телохранителем. Собрание ахнуло.
«Извиняюсь я, люди добрые», — сказал Красносолнышко и прижал руку к тому месту, где у добрых людей бывает сердце. «Да ведь тот Чурилушка убиенный, он ведь мне да как сын родной. Вот и не стерпел я, сорвалась моя десница карающая. Унесите это от седова, а безвинно пострадавшему отроку будет от щедрот моих возмещение».
Кость подошел поближе к престолу и сказал: «Владимир Святославович, будьте любезны, верните, пожалуйста, украденные у меня швейцарские часы, одежду, головной убор и обувь. Хотя портки теперь можете себе оставить, у меня Святогорова есть». И добавил: «Западло русскому князю краденое скупать, да в паленом шматье ходить». Проводы и слезы. «Да, — сказал Илья, — делать нечего. Если пришла беда на родную землю, все бросай, иди спасай, а я тебе помогу. Пойду бурушку седлать». И ушел. «Как-то неожиданно все, — сказал Костя. — Я ведь никогда еще так надолго из дома не уезжал, а сейчас и возвращаться надо, и покидать их жалко, привык. Грустно».
«Так всегда бывает, — сказал Колобок. — Ты со всеми богатырями не успел познакомиться. До новгородских молодцев Садко да Васьки Буслаева не добрался. Не узнал жуткую историю про Михайла Потыка и его жену чернокнижницу. Первый русский ужастик. Очень много былин успели записать. Есть где развернуться. Ничего, дома изучишь. А вот как писал ты безграмотно, так и пишешь», — вдруг заорал он. — «Никакого прогресса!»
«И еще, — сказал Костя, — я бы хотел... Ну, чем все это должно кончиться? Что со всеми богатырями будет?»
«Лучше тебе не знать», — сказал Колобок. «Но ты ведь уже большой, так что бери книгу и читай. Время еще терпит».
Куда ушли богатыри? Название у этой былины печальное. С каких пор перевелись витязи на Святой Руси? Началось все буднично. Выехали семеро главных богатырей на сказочную Сафат-реку. Остановились на распутье, разбили шатер, заночевали. Все как всегда. Утром раньше всех поднялся Добрыня. умылся студеной водой, утерся тонким полотном и увидел за рекой такой же полотняный шатер, явно вражеский. Река не преграда богатырскому коню. Оказался Добрынь на другом берегу, вызвал врага на честный бой. И не повезло Добрыне. Права ножка Добрыни ускользнула, права ручка Добрыни удрогнула, и валился он на сырую землю. Скакал ему татарин на белой груди, порол ему белой груди, вынимал сердце с печенью. Конь Добрыни возвратился без хозяина. Настал черед Алеши Поповича вернуть побратиму великий долг и искупить свою вину. Алеша сумел победить в рукопашной и только что изготовился вытащить у гада сердце с печенью, как былина кончилась, и началась настоящая сказка. Отколь тут не взялся черный ворон, и вещает он человеческим голосом. «Ой ты гой, еси, Алеш Попович, млад, ты послушай меня, черного ворона, не пари ты татарину белых грудей, а слетаю я на Сине море, принесу тебе мертвой и живой воды». Впрыснешь Добрыню мертвой водой, срастется его тело белое. Вспрыснешь Добрыню живой водой, тут и очнется добрый молодец. Почему ворон заступился за татарина, неясно. Но уговор есть уговор. Добрыня воскрес, врага отпустили на радостях. Для чего был нужен эпизод с гибелью Добрыни? Вероятно, с целью показать, что-то пошло не так, не к добру. А когда встал раньше всех Илья Муромец, то увидел, что через Сафат реку переправляется сила бусурманская, и той силы добру молодцу не объехати, серому волку не обрыскати, черному ворону не облетите. Поднял Илья свое воинство, и... Как сбегались на зов его витязи, как садились на добрых коней, как бросались на силу бусурманскую, стали силу колоть, рубить, не столько витязи рубят, сколько добрые кони их топчут, бились 3 часа и 3 минуточки, и изрубили силу поганую. Но тут начали витязи похваляться, мы где только-только разогрелись, а враги уже и кончились. Алеша и тут отличился, заявив: «Подавай нам силу нездешнюю, мы и с тою силою справимся». Ну и напросился. Как промолвил он слово неразумное, так и явилось 2 воителей. И крикнули они громким голосом: «А давайте с нами, витязи, бой держать! Не глядите, что нас 2, а вас 7!» Не узнали витязи воителей. Да ведь и мы их не узнаем, а сам сказитель никакого намека не дает. Только вот победить их нельзя. Разогрелся Алеша Попович на их слова, поднял он коня борзого, налетел на воителей и разрубил их пополам со всего плеча. Стало 4, и живы все. Налетел на них Добрыня молодец, разрубил их пополам со всего плеча. Стало 8, и живы все. Чем больше рубит богатыри, тем больше врагов становится. В геометрической прогрессии растет их число. И вот уже... Намахались их плечи могутные, уходились кони их добрые, притупились мечи их булатные, а сила все растет и растет. В конце концов, измотанные богатыри побежали в каменные горы, в темные пещеры, и там окаменели. Не могла одолеть их сила земная, только небесное воинство управилось. По-другому и быть не могло. Гордыня – великий грех. По всему похоже, что это былина авторская, то есть не пересказ древнего предания, а оригинальное сочинение. Надо же было найти всему богатырскому циклу достойное красивое окончание. Иначе как объяснить слушателям, куда исчезли могучие воины-заступники? Примерно так завершаются эпические сказания и у других народов. Герои не умирают, они каменеют под землей, скованные чародейным сном. Спит в пещере на яблочном острове Авалон король Артур. Спит Хольгер датчанин с дружиной в подземелье замка Кронберг. Спит император Фридрих Барбаросса и все его войско в недрах горы Кивгайзер. Но в тревожный для отчизны час непременно поднимутся все сказки, все легенды из одного мешка.
«Ты чего пригорюнился?» — сказал Илья. «Сам же хотел узнать, что такое богатырский скок. Вот скоро и узнаешь».
Костя стоял посреди двора. На одном плече его сидел филин, на другом – колобок. Разлука – дело всегда неизбежное и всегда внезапное. Это для того, чтобы люди ценили и берегли друг друга. «Прощай», — сказал Добрынь Никитич. «По душе-то пришел с всей нашей братьей. Жаль, что остаться не сможешь».
«Прощайте», — сказал Костя.
«А грамотно писать я выучусь».
«Прощай», — сказал Алеша. «Гонял я тебя, конечно, но для твоей же пользы. В трудный час мужество выказал. Так и живи. Богатыри врагов не считают, а без счета бьют».
«Прощай, Алеш. Все 100 пудов правильно было», — ответил Костя.
«Ну, прощай, Костянтинушка», — сказал Самсон Колыбанович и протянул отроку кожаный тубус, вроде тех, в которых чертежи носят, только поменьше.
«Вот твоя богатыристика. Пригодится она тебе по жизни. Процент к жалованию плюс надбавка за змееборчество. Добился я у князя грамотки. А как же? На Руси оставить человека без документа — это все равно, что голову на мороз выставить».
«Спасибо, дядя Самсон. Только я ведь не для этого, оказалось, приходил».
«Прощай, Костенька».
«Прощай, Костенька», — сказали Ставр Годинович и Василиса Микулишна хором, поскольку жили они в полном ладу.
«Если у нас первый мальчик будет, дадим ему твое имя».
«Спасибо, люди добрые». Кость сам себе удивился, откуда и слова отберутся. «Только вы своего Костяна, если что, в строгости держите, а то еще сверстся с кем попало».
«Прощай», — сказал кузнец Людота. «Помни, что мужик все должен уметь. Неизвестно еще, как жизнь обернется».
«Спасибо», — сказал отрок. «Голова забудет, руки вспомнит».
«Прощай», — сказал Яким Иванович. «Жалко, что не успели мы с тобой ни повоевать, ни погулять».
«Жалко», — сказал Костя. «У нас такого друга навряд ли найдешь». Потом приходили к нему прощаться другие богатыри, оруженосцы, парубки, лошади, и даже спасенная от надувательства лягушка прискакала.
«Хорошую память о себе оставляешь», — сказал Колобок. «Не зря тебя сводил. Надо человеку время от времени напоминать, откуда он вышел».
«Пора!»
— трубным голосом объявил Илья Иванович. По-молодому взлетел в седло и подхватил Костю. Колобок изо всех сил вцепился лапками в футболку, а Кузьма Демьян намертво закоптил рюкзачок, чтобы не поранить человек, потому что скачка предстояла самое что ни на есть богатырская. Страшно засвистел и захохотал вслед Алеш Попович. Как мелькала земля далеко внизу, Костя не видел. Боязно было даже глянуть туда. Богатырский скок закончился на берегу смородины кислицы.
«Дальше мне ход нет», — сказал Илья Иванович. — «Расточимся сейчас с Бурушкой, словно и не было нас. Прощай, и накрепко помни, что землю свою надо любить и жалеть. Даже когда кажется, что не за что любить, все равно жалеть. Запомнил?»
— 100 пудов, — сказал Костя. — «Такое не забудешь. Я это все и раньше слышал, только вот не понимал, а теперь дошло». Уколол Муромец учащегося Жихарева седой бородишей, и не было его уже в следующий миг.
«Константин!» — раздался знакомый властный голос. «Нашел время для прогулок. Филину вредно гулять днем, ему спать положено. А пока вы прохлаждаетесь, какие-то городские стрекулисты приехали и говорят, что мы живем на их земле».
«Разберемся», — сказал Костя, поправил кепочку, одернул футболку и зашагал вслед за бабаней. Колобок покатился за ним и приговаривал.
«Ты только там дров не наломай».
«Разберемся», — повторил Костя.
Возле развалившегося сельского клуба собралась небольшая толпа. Все 15 здешних старух без Патрикеи Маркедоновны и 2 старика — Европеич и Азиатыч. Толкались тут и чужие люди. Костя живо высмотрел среди них Пыпу, Дрона и братьев Брусков.
«Правильно, им только со стариками и воевать».
Поодаль стояли 2 черных внедорожника, бульдозер, своебойка и бетон-мешалка. А среди толпы стоял и вещал...
«Ну, конечно! Имущественный ли конфликт, вульгарная ли драка, вас всегда защитит адвокат Ефрем Куковяка, правовед по части всяческих бед. Натура моя такова, что всю жизнь борюсь за людские права. Пусть земли ваши заброшены, а луга не кошены, все же выручим вас, хоть мы гости непрошены. Устроим ваше житье, компенсируем ветхое жилье. Еще бы, переедете во дворец из трущобы. Будет каждому ванна-джакузи, плавать хоть на спине, хоть на пузе. Больше не придется воду таскать из колодца. Система отопления такова, что не надо колоть дрова. По-честному, без обману, просыплю на вас небесную манну. В мире новом заживете на всем готовом. Да я за своих клиентов костьми лягу. Только подпишите вот эту вот бумагу.
Костя Жихарев подошел поближе. Он ничего еще не сделал и даже не сказал, просто прокашлялся. И сразу все стало тихо в малых улетах. А чуть позже все пришло в надлежащий порядок. И даже богатыристику не пришлось предъявлять посланцам мыльного завода. А вот мост через кислицы учащийся Жихарев их заставил восстановить. Не пропадать же техники и рабочей силе. Конец первой книги. Текст читал Владимир Князев.
Поклонюсь я, Лилия, под ним узду и ее, если старого подобеда. Поклонюсь я, Лилия, под ним узду и ее, если старого подобеда.